Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Почти 70 лет назад в столовой ядерного центра Лос-Аламос знаменитый физик Энрико Ферми сформулировал свой парадокс. Если инопланетяне существуют, то где же они? Все эти десятилетия человечество ищет ответа на этот вопрос. Приблизились ли мы к этому ответу? Одиноки ли мы во Вселенной? Или, может быть, мы представляем из себя некий космический зоопарк, и внеземные цивилизации наблюдают с нами со стороны? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Вероятность существования жизни на планетах определяется масштабами Вселенной. Чем она больше, тем больше вероятность существования жизни где-нибудь в ее отдаленных уголках. Современные кинофильмы, книги и поп-культура, следуя за развитием науки, выходят за все новые рамки представлений о неземной жизни. Вселенная действительно очень разнообразна, но учитывая сложную эволюцию человеческого вида, вероятность возникновения схожей формы жизни на разных планетах с разными атмосферными и гравитационными условиями крайне мала. Когда-нибудь инженеры найдут способ путешествовать между звездами. Пока такого способа нет. Но если он появится, перед нами откроется огромное количество планет, похожих на Землю по размеру, наличию атмосферы и климату. Такие планеты уже практически обнаружены, но лишь с помощью радиотелескопов. Это землеподобные экзопланеты. Их относительно немного. В числе прочих экзопланеты составляют, может быть, 1-2%. Есть ли там своя жизнь, мы пока не знаем. Пока ученым не удалось обнаружить братьев по разуму, хотя силы для этого приложены немалые, да и возможности у нас сегодня есть. Но Вселенная пока молчит.
У нас в гостях сегодня Вячеслав Докучаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук, и Александр Петухов, заместитель координатора общества «Космопоиск». Я хочу понять, чего мы достигли с тех пор, как прозвучал этот самый вопрос Энрико Ферми 70 лет назад. Мы как-то продвинулись в поиске внеземных цивилизаций? Есть ли что-то, то, что называется deliverables, да, какие-то вещи, которые можно пощупать? Или все это остается на уровне теории, рассуждений, абстракций?
95%, если не больше процентов, действительно, это пока что некие умозрительные абстракции. Дело в том, что да, появляется время от времени сообщение, что якобы принят какой-то сигнал и тому подобное, но даже если сигнал принят, продолжительность сигнала 2-3%, продолжительность сигнала в 2-3 секунды, да. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Кроме того, еще в 80-х годах, то есть когда проблеме с этим было около 40 лет, американская исследовательница Тартер посчитала, что за эти 40 лет мы только в радиодиапазоне перебрали 10 в минус 17 степени возможных вариантов радиоперехвата. То есть можно, из этого следует, что можно перехватывать до бесконечности, но если, с точки зрения Ферми, с нами не хотят разговаривать, вот я звоню по телефону, а он линия занята, но не хотят разговаривать. Все. Приехали. Это первое. Второе. Ведь цивилизации, согласно Кадрашову, делятся на классификации. Там те, которые похожи на нас, которые энергии только в рамках своей планеты, те, которые в Солнечной системе и галактического уровня. Какие бы цивилизации ни были, во-первых, это сразу говорит о том, что насколько это интересно. Мы интересны. Если посмотреть на себя, любимых, со стороны, то получается, что мы все свободное время, когда больше заняться другим вещам нечем, занимаемся откровенным мордобоем. Ведь в свое время историки сделали замечательную картинку. Они в логарифмическом масштабе по осям, начиная с 6000 лет, как только появилась первая письменность, и по наше время стали откладывать продолжительность войн за такой-то год, за такой-то год, за такой-то. Вы ведь знаете, помните, были гуситские войны, они так лениво по 100 лет тянулись.
Ну, понятно, да.
Есть там 2-3-дневные войны. Так получилось, что промежутки, то есть когда на планете вообще войны не было, когда просуммировали, это за 6 тысяч лет. Всего 3 месяца покоя. За 6 тысяч лет. Но мы же не знаем, ведь в эти рукописи, простите, не вошли, скажем, какие-нибудь банановые войны, где-нибудь в джунглях, там из корреспондентов.
В общем, человечество, занимающееся самоуничтожением, не представляет интереса.
И даже не самоуничтожение, а просто, что называется, развлекаемое. То есть мы говорим о контакте, но если мы контакт понимаем именно как мордобой,
Грубо говоря, кому мы интересны?
Кому мы интересны, потому что если контакт, он предполагает, что стороны умеют договариваться.
Понятно. Вячеслав, а как мы ищем? Все происходит только в одной частоте радиосигнала, то есть мы ищем радиосигналы, прилетающие оттуда, и сами в гораздо меньшей степени этот сигнал излучаем, вот как сказано, в 10-17 степени в каком-то секторе.
Ну, значит, надо сказать, что за последние десятилетия, в 21 веке, ситуация радикально изменилась. Так. Вот программа поиска внеземных цивилизаций, сети, была очень популярна в конце 20 века. Сейчас она прекращена на государственном уровне.
Она, по-моему, да, с 59 года.
Если вы знаете, сейчас
City
она...
City Search for Extraterrestrial Intelligence.
А сейчас она финансируется сугубо разума. На частные деньги. Вот один из финансистов – это наш мультимиллиардер, Мильнер. Это Мильнер.
И, по-моему, Пол Аллен из Microsoft.
Да, да, и люди там из Штатов все сложились, да. Чтобы это, значит, искать в этом направлении. Это совершенно тупиковое направление, поэтому нет финансирования государственного.
То есть вы согласны с тем, что здесь
ну, конечно, абсолютно тупиковое, потому что действительно подтверждается принцип Энрико Ферми «великого молчания Вселенной». Что так и если даже в будущем мы надеемся создать такие корабли и таких цивилизаций, как мы, было бы много, они давно бы уже другие создали бы, прилетели к нам. Это означает, что они не создали и не прилетят. И мы никогда не полетим. Все связано с чудовищно огромными космическими масштабами. Но для примера, мы поймали сигнал от цивилизации, которая в центре галактики живет. По Кардашову самого высшего уровня, который освоила галактику. Сигнал света оттуда идет 30 тысяч лет. Вот они нам прислали сигнал. Мы им посылаем ответ. Срочно пришлите нам знания о Вселенной, уравнение квантовой гравитации, значит, и библиотеку, вашу библиотеку, как-нибудь. К ним сигнал придет еще через 30 лет. Значит, через 60 тысяч лет мы получим ответ. Те, кто его получат, им это уже будет не надо. Понимаете? То есть из-за огромных расстояний это становится бессмысленным. А если взять межгалактические расстояния, туманность Андромеды, ближайшая галактика, свет идет 2 миллиона лет. Через 4 миллиона лет мы получим знания эти. Мы гораздо быстрее разовьемся, чем те, кто их отослал.
А через дырки в пространстве времени
да, это возможно, да.
Поэтому, быть, не по всей
поэтому сейчас
света, да.
У человечества выработана в отношении инопланетян совсем другая стратегия. Она означает следующее, что мы еще не достигли уровня, чтобы общаться с инопланетянами, с настоящими, которые заселяют Вселенную. Нам, чтобы с ними общаться, нужно перейти на новый уровень. Всей цивилизации.
В каком смысле?
От мордобой отойти.
Это вот то,
в том числе,
говорит
да.
Александр?
Значит, мы должны решить, и в том числе нас вот Стивен Хокинг, который отмечается сейчас год после его смерти, к этому направлял, три важнейшие проблемы, стоящие перед человечеством. И это смертельные угрозы цивилизации. Вот первая была отмечена, это самоубийство человечества в ядерной войне. Оно может себя погубить. Значит, вторая страшная угроза, смертельно опасная для человечества, в ожидании инопланетян и прочее, это космическая угроза. Неизбежно на Землю упадет астероид.
Комета, астероид.
Гигантского размера. Вспомните печально известный фильм «Меланхолия». Да. И уничтожит не только человечество, вообще все живое на Земле. Ну, это да. Неизбежно случится.
Собственно, это произошло, как говорят, около 5 миллиардов лет назад.
Нет.
Было столкновение Земли с крупным объектом.
Масштаб гораздо меньше. Значит, зафиксированы вот эти катастрофы каждые 20 миллионов лет. И уже их зафиксировано порядка десятка, начиная с 200 миллионов лет тому назад.
И не про астероид, а столкновение с планетой.
Нет, такие были, вы правы, абсолютно миллиарды лет. Сейчас это практически невозможно. Нет таких планет. А вот чтобы погубить цивилизацию, нужен астероид диаметром 10 километров. Вот который 65 миллионов лет тому назад упал на Землю, и погибло 90% видов вместе с динозаврами. А последний упал где-то 20 миллионов лет. Вот в тундре, в Канаде, в нашей тундре видны кратеры диаметром сотни километров, которые производят катастрофы на Земле регулярные. Такая катастрофа обязательно будет, неминуемо, и она произойдет, мы узнаем за это за 10 лет. И вот нам нужно что-то делать с этой катастрофой. Но это вторая смертельная опасность.
Переключить бы наши возможности с ядерной войны на уничтожение этого объекта.
Я сказал, это первое, самое тривиальное, но из-за глупости цивилизация может сама себя уничтожить, самоубийство. Вторая вот эта космическая катастрофа.
Я, знаете, здесь дополнить, читая, готовясь к этому эфиру, я нашел такую достаточно парадоксальную, интересную мысль, что вообще это судьба всех цивилизаций, достигая определенного уровня технологического развития, они получают возможность уничтожить себя, что они и делают. Так что у каждой цивилизации очень короткое окно возможностей есть, в которое она может возникнуть, расцвести, подать о себе сигнал, а потом уничтожить себя.
Может быть. Такую версию в конце жизни, такой версии придерживался наш там великий пропагандист цивилизации Шкловский.
Да.
Там у него книжки есть, поэтому...
Иосиф Шкловский. Вот, «Вселенная жизнь разум»
как раз. Он был огромный энтузиаст этих встреч с инопланетянами, а в конце он пришел к выводу, что мы таки одиноки. Что вот цивилизация, достигнув какого-то уровня, получив сверхоружие, сама себя уничтожает. Я говорю, поэтому мы сейчас недостойны узнать знания сверхцивилизации. Они, мы получим оружие, не зная, как им пользоваться, как дикари, и себя уничтожим. И он говорил, что поэтому мы должны относиться к нашей цивилизации как к сверхценности. И, значит, беречь ее, усложнять. Так вот, космическая катастрофа, я сказал, и самое
главное... Кстати, очень важную вещь вы сказали, беречь ее, усложнять. Это
да,
очень
вот это
важно,
я перехожу к самой главной проблеме. Проблема заключается в том, что мы, как биологические объекты, подвержены мутациям. И каждый биологический вид на Земле имеет конечный возраст жизни. И человечество вымрет просто из-за накопления генетических ошибок. Они постепенно в ДНК накапливаются под действием радиации, под действием там, квантовых скачков, накапливаются ошибки. Рано или поздно вид погибает или становится новым видом. Это неизбежно произойдет с человечеством. Как решить эту проблему? Эти пути решения возможны. Ну, первое, не надо себя уничтожать самоубийством. Второе, надо думать о космической угрозе. А как эту проблему преодолеть? Очень просто. Нужно разгадать генетический код.
Ну, к этому мы движемся,
да,
и, видимо,
сейчас послушайте.
Видимо, будет редактирование генома, и мы,
значит,
трансформируем себя.
Мы уже знаем,
себя.
Как этот текст, мы этот видим, но не можем прочесть, его смысла не понимаем. Если мы научимся прочесть, понимая смысл, мы сможем исправлять генетические ошибки. И вот это будет прорыв на новый уровень. Что тогда произойдет? Человек сам начнет себя менять генетически, уже целенаправленно, целеустремленно. Делать более жизнеспособным, менять даже, может, структуру радикально. И это будет прорыв на новый уровень.
Ну, видимо, да, это и тема и для отдельных передач, и за генетическое редактирование человека, и колонизация планеты, когда генетически модифицированное человечество, может, невосприимчивое с радиацией космической, выйдет
в космос. Мне очень понравилось, Сергей, когда вы сказали, что человечество получает возможность самоуничтожиться, к этому... Я бы хотел добавить, что и не упускает этой возможности.
Да, да, это да, как только появляется эта возможность, это действительно как бы тончайший момент выбора. Но вот интересно, да, молчание Вселенной. Давайте на этой теме остановимся. Ведь, наверное, проблема же еще в том, я не помню, кто это говорил из астрофизиков, что все ищут, но никто не излучает. Мы просто недостаточно излучаем. Сколько мы? 100 лет радиосигналы передаем.
Дело-то в том, что излучать, да еще с достаточной мощности, сами понимаете, что нужен мощный передатчик. Уже было подсчитано, чтобы наше АУ слышалось на просторах Вселенной, для этого передатчики должны быть, во-первых, не на планете, а где-то вынесены, потому что нужна система охлаждения, иначе перегреется атмосфера. Но мы сейчас говорим в основном-то то, что у нас под боком, то есть о неком радиодиапазоне. Следовательно, получается, что если даже на секундочку пофантазировать и придумать какие-то новые носители, которые могут, скажем, быстрее перемещаться или как-то, скажем, адрессировать, я в кавычках беру это слово, там нейтрино, гравитационные волны, все что угодно, то есть получить даже более быстрый сигнал. Дело не в сигнале. То есть сигнал может быть идеальный. Потому что с точки зрения радио, правильно, как сказал Вячеслав, мы сейчас, с точки зрения возможно, это, знаете, как римляне кострами перемигивались, то есть мы на таком же уровне. Действительно, 60 тысяч лет никому ответа ждать не хочется. Значит, нужен здесь не только, скажем, уровень мощности сигнала, могут быть даже и другие его носители. Пока у нас нет ни того, ни другого. И в этом отношении, конечно, можно писатели-фантасты, это у них очень хорошо получается, именно пишут о разных носителях, но с другой стороны, представьте, что нам кто-то передал, нормальный вопрос, ответ, не важно что.
Да.
Ну, на тех же там нейтрино, гравитационных волнах. Ну, у нас ведь даже передатчика и приемника такого не существует. То есть как мы это будем принимать? И мы говорим, скорость света, да, мы сейчас скорость света ведь можем мерить, только, извините, с помощью формулы или с помощью сравнения. То есть прямого, грубо говоря, простите за выражение, спидометра, работающего скоростью 300 тысяч километров в секунду, но у нас ведь его не существует. Следовательно, что мы, получается, а уж тем более, почему не было? Да у нас все приборы, потому что пока работают, но надо световом уровне. Да, теория Эйнштейна этого запрещает, может быть. Может быть, теория Эйнштейна тоже, может быть, каким-то частным случаем существует более глобальная, угу. как по сравнению с Ньютоновской, то есть по иерархии.
Да.
Но мы об этом тоже ничего не знаем. Поэтому наше незнание, если мы с вами говорим по какой-то шифрованной, допустим, связи по мобильному телефону, то обычный абонент нас перехватить не может.
Ну, смотрите, здесь два вопроса. Да. Мы, то есть, слушая вас, я понимаю, что у нас мельчайшие, совершенно ничтожные возможности сказать
Правильно.
О себе и услышать. Но
да.
это же не говорит о том, что не существует.
Конечно.
Да, потому что здесь я читаю про эту формулу Дрейка, уравнение Дрейка, по которому вот он считает количество всех вселенных, количество галактик, вселенной и возможность существования планет, возможность выявления на них разумных форм жизни. И что чисто статистически, то, что Карл Саган тоже очень сильно поддерживает,
Правильно.
Невозможно, чтобы жизни где-то не было.
Вот, Сергей, дело-то в том, что я тоже много читал по поводу теории Дрейка,
да.
но я даже, честно говоря, в свое время эту формулу Дрейка просто переложил в обычный вид на компьютере в Excel.
Так.
И получилось, что действительно, если туда подставлять ну, какие-то адекватные именно вероятности существования планеты, разумной жизни и так далее, вот все эти составляющие, то действительно можно начинать именно с последней точки зрения Шкловского, что мы действительно одни-единственные, или можно дойти, скажем так, почти до миллиона цивилизаций. Но дело-то в том, что мы не знаем вот этих самых вероятностей. То есть мы делаем, что называется, здесь все вслепую. Потому что, правильно вы сказали в самом начале передачи про те же экзопланеты. Но экзопланеты-то мы сейчас можем с помощью радиотелескопа увидеть достаточно большие. С точки зрения планет землеподобных, если они находятся на большом расстоянии, яркий источник света, и есть подвесить горошину, мы ее не видим. Свет ее как бы оплывает. То есть для нас это пятно. Ничего никак. И даже если где-то вот мы на этом пятнышке с помощью совершенно точных приборов мы определяем, что в спектральном составе есть следы кислорода, но это только следы кислорода, не говорящие ни о чем другом больше.
У меня радикально другая точка зрения.
Ничего.
Как раз я все педалирую в то, что Вселенная, космос, он очень громаден. Вот что даже, да, действительно, этих экзопланет открыто сейчас очень много. И в формуле Дрейка, где он брал там очень маленькую вероятность, что есть удобные планеты у звезд, и считалось, что у большинства звезд нет планет, а сейчас чуть ли не у каждой звезды находят планету. Да по несколько. И, наверное, даже в галактике, где 100 миллиардов звезд, есть миллионы цивилизаций биологического типа, как мы. Но в чем проблема? Что эти цивилизации некоторые возникли, скажем, на 100 миллионов раньше, чем мы. Время жизни галактики 14 миллиардов лет. А некоторые возникнут через 100 миллионов лет. И о чем мы будем разговаривать с цивилизацией, которая на 100 миллионов нас старше? Понимаете? Мы для них какие-то букашки и микробы. О чем с ними говорить? Проблема в этом, что мы сильно разнесены по времени. Скажем, мы им посылаем сигнал, они его принимают и видят какую-то глупость с их точки зрения. Что, давайте спросим, что может человечество послать в космос? Какой сигнал? О чем мы хотим вещать братьям по разуму? Вот проблема в этом. И мне кажется, что Вселенная пошла по другому пути. Он подтверждается теорией эволюции и биологии. А это путь, что не надо никакого сигнала передавать. А что нужно передать? Нужно передать молекулу ДНК на далекую планету. Эти молекулы ДНК, опять же, теория эволюции и астрофизика сделала так, элементарным образом передаются. На Землю падали и падают астероид, падают в океан, выбивает миллиарды тонн воды и грязи в космос, она превращается, замерзает в комету, и в центре кометы туда вмерзают куча микроорганизмов, а внешние слои являются защитой, и этот объект космический корабль, миллионы лет летит.
То есть, это вариант панспермия.
Это называется панспермия. И когда он волей судеб упадет в теплую грязь, мгновенно, за несколько миллионов лет, возникнет невероятное биологическое разнообразие организмов. А за несколько десятков миллионов лет возникнет разумное существо. Оно потом придумает письменность и за 3000 лет разовьет невероятную науку. И достигнет нашего современного уровня.
А потом будет думать, как себя уничтожить.
Это само собой. Многие, наверное, себя уничтожают. Слушайте, а биология говорит, а без разницы. Я просто так много делаю этих копий ДНК.
Может быть, в этом логика, во всем заложено ядро собственной
смерти. Это решение проблемы в любом живом организме, и космоса.
И
да.
В цивилизации, и в самой Вселенной, и тепловая смерть Вселенной. Продолжаем наш разговор о космологии, о происхождении Земли, о поиске внеземных цивилизаций. Вспоминается цитата из Торы: «Тому же, кто думает о четырех вещах, что было до, что будет после, о том, что наверху и о том, что внизу, лучше было бы не родиться». Мы же как раз говорим об этих самых четырех вещах, что наверху, что внизу, что было бы до и что будет после. И напомню, что у нас в гостях Александр Петухов, замкоординатор общества космопоиска, Вячеслав Докучаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований. Хотел бы здесь перейти к гипотезе уникальной Земли. Вот вспоминался здесь Иосиф Шкловский, знаменитый советский ученый. Я помню, мой интерес к этой теме в свое время в детстве начался с его книжки «Вселенная. Жизнь. Разум», которая стояла у нас на полке. Я многого не понимал, но понимал, что здесь какая-то... И, кстати, заодно тоже, я помню, в кинотеатре повторного фильма шел фильм о фон Деникина.
«Воспоминания о будущем».
Да, «Воспоминания о будущем», о том, как инопланетяне создали жизнь на Земле и как контактировали с землянами. И воспоминания об этом остались египетские пирамиды и различные наскальные рисунки. Но, тем не менее, гипотеза уникальной Земли. Мы одни во Вселенной. Это вы разделяете, что Земля и наша цивилизация, то, что мы с вами здесь сидим в этой студии, это череда каких-то совершенно фантастических, феноменальных совпадений?
Сергей, дело-то в том, что с точки зрения, о чем мы говорим, о том, что говорили, теории Дрейка, сами понимаете, здесь может быть от единицы до миллионов. То есть в данном случае, если мы говорим об уникальности Земли, лучше говорить это с той добавкой, что это уровень наших современных знаний. Потому что я не думаю, это мое личное мнение, что кто-то, не знаю, инопланетяне, Бог там, Вселенная, ну, сотворить могло только одну нашу Землю и одни... Мы единственные, вот Homo sapiens, больше этого нет. Скорее всего, дублирование каких-то планет есть. Весь, конечно, вопрос другой. Похоже, не похоже. Сами говорили о том, что существует масса параметров, под которыми биологическое существо обязано подчиняться. Ну, совершенно верно. То есть, с точки зрения уникальности, еще раз повторю, свою точку зрения, это только то, что мы в данном случае видим. Когда мы только что с вами говорили об экзопланетах, мы не можем говорить о том, что они себя представляют. С другой стороны, еще в 70-х годах выходила очень интересная книга Самуэла Дойла «Планеты для людей». Он рассматривает там все с точки зрения того, что вот человечество тесно на планете, и оно полетело осваивать Вселенную. И говорит, какие параметры должны быть, чтобы человечество могло жить. То есть применениями, начиная с легких скафандров и кончая, простите, плавок. То есть без специальных особых мер защиты. Так вот, таких параметров несколько десятков. Туда и по давлению, по освещенности, по ветрам, по чему угодно. Это все можно считать. Но считать можно тогда, когда эти экзопланеты, ну, скажем, как-то проявят себя. То есть мы будем знать параметры. Возьмем даже ведь ту же Венеру. С планетой соседка. Но даже не важно, рядом она с Солнцем, или мы можем с таким успехом быть на расстоянии там, 10 световых лет. Без разницы. Ведь планета, почему она для нас сейчас неприступна? Это углекислый газ плюс гигантская температура. Ну, гигантская температура, потому что ближе к Солнышку.
Да.
И то, уже есть даже соответствующие расчеты. Мы Венеру можем превратить в нормальную планету, где на экваторе, да, будет пожарче, чем в Африке, скажем, там градусов 70 тепла. А в остальных можно даже ходить, что называется, либо в купальных костюмах, либо даже в легкой одежде. Для этого всего-навсего нужно на орбиту вывести два спутника с так называемой хлореллой, которая с удовольствием поедает углекислый газ, вырабатывая кислород. И больше от нас ничего не требуется. Послойно съедая этот углекислый газ, будет замещать, собственно говоря, атмосферу. Так. И через где-то 100 лет будет нормальная кислородная атмосфера. И вот этот весь кошмар, при котором сейчас плавится там, космические станции, оно больше 6 часов работать не может. Просто ведь как корабль не защищай, обычные электронные схемы, они все работают на припоях. То есть начинают плавиться схемы. Все, это уже это тупик.
А через 100 лет можно будет каникулы на Венере, вот любители пожариться на Солнце, быть поближе к светилу.
Да, еще поближе. Может быть, это к тому может быть, к тому времени и океаны появятся с рыбками, не знаю. Но, Венера, по крайней мере, вероятность существует.
Венера как глобальный солярий. Но в пользу уникальности Земли, как я понимаю, еще много вещей говорит, даже типа астрономических, то, что у нас одинаковая траектория, состояние меняющее. Траектория, фактор Луны, которая, да, вызывает приливы и вызвал разогрев земного ядра, который, так сказать, дает вот это тепло.
Да, это действительно так. То есть наша жизнь, она очень как бы зависит от тончайшей настройки. Вот уже, например, химики посчитали, что если бы радиус орбиты был на 3-7% больше или меньше Земли от Солнца, да, уже жизнь погибла бы на Земле. Либо атмосфера разогрелась, либо химия была другая, наоборот, океаны бы замерзли. Уже вот эта эфемерность. Это говорит о необычайно сложной комбинации удачных обстоятельств, чтобы возникла жизнь на планете.
Сочетание параметров.
То есть в этом смысле мы чрезвычайно уникальная планета. Но с другой стороны, проблема
это
разрешается.
Это приятно, черт
да,
говори.
Да, но сейчас возвращаюсь. Это означает сейчас, что мы должны очень себя беречь. И чтобы, а так как вот эти три проблемы гибели цивилизации неизбежны, чтобы себя спасти, мы должны заведомо с необходимостью перейти на новый уровень. Или иначе мы пропадем. Это Хокинг назвал, что нужно не просто, чтобы человечество было образованным, а чтобы было научное образование. Все силы должны быть отброшены на разгадку генетического кода. На самом деле так и происходит. И сейчас, если в 20 веке царицей наук была физика, сейчас царицей наук биология. Люди это понимают, человечество таким косвенным образом. А с другой стороны, наша жизнь на Земле и таких вот планет, как Земля, их может быть огромное количество во Вселенной. Почему? Космос велик. Вот смотрите, есть 100 миллиардов звезд в галактике. И может быть несколько планет из 10 миллиардов планет, понимаете, из звезд, где может быть такая же жизнь. Но очень далеко на другой стороне Млечного Пути. А с другой стороны, есть 100 миллиардов галактик, в каждой из которых 100 миллиардов звезд. И, конечно, в туманности Андромеды есть планета, наверняка, типа нашей. Но общаться мы с ними сможем только не на нашем уровне примитивном, а если мы сумеем перейти на новый уровень, и тогда, может быть, какие-нибудь там космические туннели, путешествия через черные дыры, через кротовые норы нам помогут, нырнув туда, вылететь в туманности Андромеды не через 2 миллиона лет со светом света, а через 2 часа. Да. То есть это можно будет сделать только на новом уровне нашей цивилизации. То есть надо осознавать, что мы еще очень плохо развитая цивилизация и должны себя беречь.
Кстати говоря, мне очень понравилось, когда Сергей Вячеслав сказал о том, что мы даже не знаем, какой сигнал послать. Вот, допустим, самый элементарный сигнал мы послали.
Сейчас даже это какой-то водный диапазон, да, по-моему?
Нет, я не об этом.
Спектральный вот этот, Сергей, что считается, что вода везде есть. Да.
Я говорю о сути. Даже если мы направим сигнал, что мы здесь, пока он дойдет, нас здесь не будет.
Нас уже не будет, да. Уже уйдет. А ведь еще же то, что мы ищем, это к вопросу о сложности поиска, то, что я тоже называю в литературе, антропный принцип. Некоторые называют еще углеродный шовинизм. Во-первых, что мы ищем похожих на себя, да, что таких же людей, таких же разумных существ. А с другой стороны, мы ищем углеродные формы жизни. Углерод и вода, мы считаем, что из этого состоит жизнь во Вселенной. А ведь могут быть другие какие-то формы.
Правильно. Это, значит, точка зрения,
мыслящая радиоволна.
Она доминировала в 20 веке. И тогда вот была линия на 21 сантиметр, популярная в радиоастрономии, на которой искали сигналы. Но сейчас
это
потом...
Это вот связано с водой, да?
Это, спектральный спектр... Да. Вот. А, значит, ну, как бы самая распространенная линия в космосе – 21 сантиметр.
Это марный водород.
Да. А, да. Ну, и там можно было и потом эти самые водные мазеры и прочее использовать. Но дело в том, что это, этих сигналов так много в космосе от естественных источников, что это все зашумлено. Потом идею модернизировали. На самом-то деле, когда цивилизация будет очень развита, она будет сигнал передавать в виде нейтринного сигнала. Угу. Нейтрино свободно проходят, для них вся Вселенная прозрачна. Вот мы сейчас уже очень много знаем о нейтрино, мы их там генерируем, производим, детектируем. Это результат развития физики 20 века. Но это не значит, что они в нейтринном сигнале передают сигнал. Ну хорошо, мы пошлем опять же нейтринный сигнал. Вот братья по разуму, вот мы такие-то, столько у нас государств и прочее, прочее. В этом проблема. А значит, выход такой. Каждый должен опираться на собственные силы, каждая цивилизация. Она сама должна выкарабкаться на этот новый следующий уровень. Смотрите, еще я хочу удивительную вещь отметить, которую мало люди замечают, что в принципе у человеческой цивилизации потенциально бесконечная жизнь в ней заложена. Каждый организм, он конечен, как и клетка в организме в биологическом, отмирает, но поддерживает жизнь суперорганизма. Это цивилизация. И если у цивилизации не будет никаких угроз, она потенциально вечно может жить. Это реализация в нашем реальном мире вечной жизни. Просто бессмертие. Оно реализуется в нашей реальной жизни и сейчас, если у цивилизации не будет, никто-то ее не погубит, либо она сама себя не погубит. Это опять означает, что мы с величайшим пиететом должны к нашей цивилизации относиться и вот бороться за то, чтобы вот этот суперорганизм жил вечно. Значит, нужно вкладываться в науку и переходить на новый уровень.
Ну вот это, да, очень интересный поворот вот нашего разговора.
То, но перед поворотом... То,
что... в целом, сейчас я уточню, ага. что я имею в виду, что вроде мы сидим такие задрав, как это, знаете, замечательный совершенно мультфильм «Валли». Превратившийся в человека робот за 700 лет, расчищающий землю. Вот он сидит, смотрит на звездное небо и ждет, когда что-то оттуда прилетит. Чудесный совершенно пиксаровский мультик. И вот мы так сидим и ждем, и ничего не делаем. Ждем, что нам сейчас манна небесная прилетит. А суть-то в том, что надо прежде всего себя менять, и когда мы себя поменяем, тогда что-нибудь и прилетит.
Так вот, но посмотрите, вот сейчас правильно Вячеслав сказал, что действительно чуть-чуть отклонить экстрасенситета и тому подобное, любой параметр, и все может полететь. То, ну почему, вот вы задали вопрос, почему, допустим, вот этот самый углеродный шовинизм, почему мы так старательно его придерживаемся? С другой-то стороны, ведь... Помните, был такой планетолог, как Сомолити, он в свое время написал и даже издал в популярной научной литературе свой взгляд на Венеру. Ведь при тех условиях, которые там находятся сейчас, наша углеродная жизнь, ну там, извините, не приживется вообще. Речь идет о том, что там может, допустим, по мнению некоторых, так называемая кремниевая жизнь. Почему? То есть другие носители, скажем, кремниевая жизнь, она более вынослива к температуре. То есть не так, что называется. Ведь что такое углеродная жизнь? Ведь любое вот, куриное яйцо при нагреве 60 градусов, то есть все, прекращается. То есть для нас это практически 60 градусов является смертельной температурой. Что касается ниже нуля, тоже по тем же причинам понятно. На самом деле диапазон узких температур еще больше. Ведь даже вот наши 18 градусов, как в любой справочнике пишется, комфортная температура, при условии, что мы в одежде. Если человека раздеть, что называется, приковать к стенке, через 18-12 часов переохлаждение организма.
При 18 градусах?
Да, при 18 градусах. Так что у нас в результате получается? Что ведь мы подходили к этому самому углеродному шовинизму из-за счета того, что, во-первых, да, мы такие, значит, должны быть и похожие. Эту тему мы уже обсудили. С другой стороны, это чисто статистика, что те элементы, из которых химически состоит человек, они наиболее часто встречаются. Но наиболее часто встречаются, это действительно повышает, как мы говорили на теории Дрейка, вероятность.
Да.
Но помимо этого существовать могут и другие химические соединения, которые будут. Другой вопрос. органическое существо будет, неорганическое существо. Но теоретически оно может быть более подвижным, может быть менее подвижным, но оно будет разумным. То есть, в принципе, здесь ограничений особых нет. Просто я хочу сказать, что под каждую конкретную температуру и под каждый набор параметров, наверное, кто нас там создавал, те же, я там не знаю, инопланетяне, Господь Бог или сама Вселенная, но, наверное, можно подобрать тот некий набор элементов, в котором может возникнуть тоже разумное существо.
Ну, то есть, все-таки мы не должны исходить из того, что человечество является некой высшей точкой развития Вселенной, неким воплощением замысла природы. Да, это как бы один из вариантов,
просто который
изолирован в своей капсуле и недостаточно развит, чтобы слушать Вселенную.
А изолирован только, знаете, как про школьников говорят, в углу постой. Вот мы и в углу стоим, потому что вот именно в силу нашего поведения, но мы изолированы. Это как раз гипотеза космического зоопарка, о котором вы начинали.
Продолжаем наш увлекательный разговор. «Открылась бездна звезд, полна звездам числа, нет бездни дна», говорил Роман Ждержавин. Вот мы примерно таким разговором сейчас и занимаемся, говорим с бездной, смотрим в бездну и гадаем о том, является ли Земля уникальной, существует ли разумная жизнь только на Земле, или наступит тот момент в истории Вселенной, когда мы установим контакт с другой цивилизацией. Об этом же, о возможности разумной жизни во Вселенной, рассуждает Дмитрий Порублев, член российского Раилинского движения, адепты которого верят в скорее прибытие на Землю инопланетян, создавших все живое. В сюжете Виктории Кузьменко.
Была передана информация о том, что люди являются результатом экспериментов других людей, которые достигли такого научного уровня, который позволяет им создавать жизнь на других планетах, в том числе существ, подобных себе, что описывается во многих культурах, в том числе Библии. Их рост от 120 до 150 сантиметров. Чуть зеленоватый цвет кожи. Это описание Раэля при встрече. При встрече с этим представителем планеты цивилизации. Ну, длинные волосы, благодушное лицо, которое испускает тут просто любовь. То есть, такого взгляда он никогда нигде не видел. Они будут транслировать мысль на все языки, которые понятны для человека. Уж они же их и разработали. Они могут говорить на любом языке, это просто вопрос технологии. Она даже нам сейчас понятна, вы знаете, да, электронные переводчики и так далее. То есть, а там 25 тысяч лет, вы представляете? Сейчас даже сложно представить, что значит 100 лет прогресса следующих. А здесь 25 тысяч. Ориентировочно объявлено, что они прилетят в 2035 году. Посольство нужно для того, чтобы встречаться с представителями людей. То есть от каждого региона будет свой представитель. В 2011 году мы направляли правительству и президенту свою просьбу выделить землю для посольства на территории России, что поможет, в свою очередь, объединить людей вокруг России, вокруг мудрости, вокруг науки, вокруг радости жизни.
Чем закончилось?
Это закончилось пока ничем. Контакт сейчас возможен только на официальном уровне, потому что иначе это вернет нас вновь к вере в Бога, потому что их появление вызовет большой ажиотаж и реакцию военных сил наверняка. Они этого не хотят. То есть они не хотят ни конфликта военного, ни возврата к примитивному верованию. То есть они придут только в посольство с нейтральной территории, как любое посольство обладает ею. И только так будет происходить контакт. И важное условие, чтобы был на Земле мир. Они не могут прийти в воинствующий мир. Если не будет посольства, то тогда не будет контакта. Значит, они будут ждать, пока мы будем готовы к этому контакту.
Дмитрий Порублев, член российского Раилинского движения, в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Очень интересно, много вещей он интересно говорит, но главное, конечно, запомнилось, что нужно выделить землю, нужна территория под посольство. Вот всегда все кончается тем, что просит президента: выделите, дайте. Нет бы, пришли и предложили. Но, тем не менее, вы знаете, иронию в сторону, ведь существует, давайте вот вы это назвали всерьез, обсудить гипотезу космического зоопарка. О том, что они были, они прилетали, они посмотрели на нас и, собственно, усмехнулись, и мы живем под постоянным наблюдением, и они смотрят на нас, как на некую низшую форму жизни, как мы смотрим на бактерий. Это ведь тоже, да, абсолютно можно допустить.
Не только допустить. Ведь, посмотрите, вот если даже взглянуть на нашу Солнечную систему, она сама по себе находится, скажем так, далеко не в центре, если так в рамках Москвы поставить,
да. А
где-то ближе к кольцевой автодороге. То есть это уже само по себе захолустье космическое, но, конечно, нас спасает, что у нас просто такое стабильное по спектральному составу и характеру горение солнышка, что там никаких протуберанцев нет.
Космическая Бирюлёва.
Люблинские
поля фильтрации.
Именно, да. Очень хороший термин. Так, исходя из этого, что в данном случае получается? Что вроде бы как мы и так изолируем. С другой стороны, если, почему говорят, что вот только что в сюжете, допустим, было там, будем ждать космического корабля к 35-му году. Да потому что возможно, что чтобы уфологи не говорили, значение самого по себе некого ограничения зоопарка, как клетка, это означает не только, что наши сигналы могут не пропускать туда, но и без, скажем, санкций и ни торговых, ни других кораблей, и других цивилизаций сюда тоже не пускают. Потому что так называемые уфологи, знаете, скажем, когда человек берет за уфологию, но не слишком понимает, что такое научное исследование, это тоже ведь своего рода беда. Ведь, допустим, статистика, которую проводили те же самые уфологи, говорят, что кому-то непонятная там звездочка, у кого-то непонятно, как себя Луна вела, кто-то еще какие-то наблюдения. Но в целом, если делать действительно серьезные большие массивы сообщений, там в 1000-3000 сообщений, проводить статистику, так называемых НЛО аппаратного типа, их немного. Ну, от силы 10-15%. Тогда спрашивается, то, что мы не смогли отождествить с этим, куда деваться? И даже если статистику, в том числе и уфологию, пока оставить, что называется, за бортом, сам по себе факт о том, что сколько мы не кричим, вот звук не проходит, уже говорит о том, что рано, просто рано, и по развитию, и по направленности нашей мысли, и по нашему поведению, ну, скажем там, нас еще выпускать из клетки.
Вот вы как относитесь к гипотезе? Тот же Шкловский, по-моему, говорил, что те цивилизации так могущественны, что мы их уже не можем отличить от природных явлений.
Это тоже допустимо, но опять я вот хочу вам подчеркнуть, что из-за гигантских расстояний бессмысленно куда-то лететь, чего-то засеивать. Значит, они должны лететь к нам 10-100 тысяч лет, в каком-то там законсервированном состоянии, потом проснуться из анабиоза, нас засеять на планете Земля и опять к себе отчалить. Так вот я говорю, что пока они будут 100 тысяч лет лететь в анабиоз, они забудут, куда они летели, зачем, а главное мотивация. То есть, и плюс это невозможно. То есть доставить с одной планеты к другой звезде крупный организм невозможно в принципе. И это подтверждает великое молчание, на которое обратил внимание Энрико Ферми. Природа поступает иначе. Она делает мириады копий ДНК и рассылает их хаотично. Из-за того, что их очень много, они рано или поздно засеют. А дальше несколько миллионов лет, и я уже говорил, будет биологическое разнообразие и будет совершенная наука. Потому что нужно понимать, что вот у нас сейчас на Земле технический прогресс, развитие цивилизации длится всего 3000 лет. Значит, хочу отметить, что хотя человеческому виду 7 миллионов лет, возможно, но цивилизации всего 3000 лет. Это когда появилась письменность. Вот люди, живущие племенами в Амазонии или на Борнео, они не цивилизация.
Начинается 6 тысяч.
Ну, может быть, 6 тысяч лет. Да. Я, в общем, да. Вообще ближе цифра более правильная. 3 тысячи лет тому назад возникла первая письменность. И вот это начало цивилизации. Потому что стали передавать знания не от родителя к ребенку, показывая, например, а в виде книг.
Да.
Потому что либо ребенок может быть неспособный.
Знаков, просто в виде знаков отдельных от человека.
А когда у вас есть книга, во всей цивилизации кто-то найдется, кто ее изучит. Так вот, это всего 3 тысячи лет. А Вселенная 14 миллиардов лет. И что есть цивилизации, у которых уровень развития миллион лет. Зачем им к нам лететь, чего-то тут засеивать? Это просто бессмысленно и невозможно. Значит, решается проблема просто. Посылай эти самые, так сказать, замерзшие ДНК, и они сами заселят и все сделают за те же миллионы лет.
Ну да, то, что вы говорили, как это с кометой, вот это да, космическая да. панспермия. Ну да, я думаю, может быть, просто по аналогии, если то, что происходит с человеческим организмом, как мы видим, огромное количество сперматозоидов, которые один из которых начинает жизнь, или несколько.
Простите, дело в том, что...
бесконечное тиражирование, репликация.
Но не все в данном случае так просто. Еще в 80-м году на Таллинском симпозиуме по связи с внеземными цивилизациями прибалтийский астроном Стрэжес сделал интересный очень доклад. Он исследовал спектры звезд, схожего вот с нашим солнышком горения. Но в некоторых спектрах он нашел литий, а это, извините, металл только высоких технологий, какие-то странные сплавы, соединения, то есть которые естественным путем быть не могут, получены. И он предположил, что, в принципе, вот если его слова очень вольно интерпретировать, если хотите искать внеземные цивилизации, их надо искать на космических помойках. Ведь земная цивилизация – это единственная, скажем так, другим мы просто не знаем, кто, извините, где сидит, там и гадит.
Ведь, а остальные, он считает, они свой мусор куда-то выводят на орбиты?
Выводят, именно отправляют на ближайшее солнышко. И в течение тысячелетий от этих отходов спектр солнышка по медным накоплениям меняется. И вот эти редкоземельные элементы, они, скажем, являются визитной карточкой, что ребята что-то здесь сбрасывается, помимо естественного горения самого любого солнышка. Так что как это все искать? Это тоже вопрос еще важен не просто вот найти, скажем, телескоп, а еще какая-то, видимо, интерпретация должна быть и та, или в ту или иную сторону.
Это, кстати, тоже интересный вопрос. В других программах мы об этом говорили, насколько этичен этот способ утилизации отходов, скажем, свое ядерное топливо отправить на Солнце. Оно нас грело миллиарды лет, а мы его начнем, значит, давать.
Так дело-то в том, что, понимаете, здесь...
Ядерную реакцию добавим.
Сергей, вот если брать нашу родную Землю, вы сами знаете, что у нас сейчас ядерных станций много. Иран, Турция, кто угодно, мы делаем, заключаем контракт, и станцию мы запускаем, что называется, на счет раз. То есть спичку ядерную мы зажечь можем. Проблема у нас сейчас в другом, вот нашей цивилизации, что те наши атомные станции, работающие на обычном вот уране, мы не знаем, как их выключить. Дело-то в том, что реакцию прекратить можно. Но как войти в этот очаг, сколько ни делай коконов, саркофагов, все равно хоть когда-нибудь где-нибудь протечет. То есть как от этого наследия избавиться,
вопрос,
чтобы...
Да, вопрос, что делать с ядерным топливом, где его захоранивать.
То есть он остался. А если его, извините, вот это остатки, уже никому не нужные, отправить на солнышко, то пускай там горит.
Ну вот не знаю, у меня лично морально с этим какие-то проблемы возникают,
нет,
ведь, так сказать.
Нет, типа, даже вот туризм...
Солнце все спишет.
Нет, но с другой стороны, мы же поступаем так же, даже с точки зрения почти экологии. Если группа туристов уходит, говорит, ничего не выбрасывать, лучше сжечь, но чтобы все было чисто.
Да, забери. Ну да, сжечь. А ведь есть же еще теория, которой, кстати, незадолго до смерти, которую вы упоминали, Стивен Хокинг говорил, что если даже они существуют, то лучше нам молчать о себе. Мы такие, вот как это, по-моему, называлось, Люци-Синь, формула, парадокс там темного леса. Ты идешь в темном лесу, и лучше ты не кричи, лучше ты иди молча, и тебя не обратят внимания жители этого темного леса. А как только ты начнешь голосить, получится, как, знаете, есть анекдот, когда мужик ночью потерялся в лесу, идет и кричит, помогите, спасите, и медведь выходит из леса, говорит, ну что кричишь? Я говорю, вот потерялся, может, услышит кто-то. Медведь отвечает, ну я услышал, тебе легче? И вот тот же самый парадокс темного леса, он и вселенной. Может быть, нам действительно особо не дергаться и не кричать о себе.
Ну, я думаю, Стивен это сказал просто для коллекции. Эта идея была высказана в конце 20 века, что лучше молчать, не дергаться, а то ты о себе скажешь, придут эти злобные инопланетяне и наши ресурсы все отнимут.
Не на биомассу нас перемолят.
И нас на колбасу, условно говоря.
На колбасу, да.
Но вот я уже объяснил, что никто не прилетит. Прилетают только мелкие молекулы. И инопланетянами могут быть вирусы, занесенные из космоса.
Кстати,
которые,
да.
Вот они нас и погубят. потому что они могут принести такие страшные болезни, которые не переживет ни один организм на Земле. Вот реальная опасность. И вот кто нас съест, а не то, что целенаправленно будут у нас отнимать ресурсы.
И, кстати говоря, извините, Вячеслав, это к вам вдогонку, что называется. Ведь даже если допустить, что к нам кто-то сюда прилетит, это значит, что те прилетевшие перестали землю с лопаткой копать. То есть у них, видимо, уже настолько технологии возросли, что доставать из земли сырье, так им проще его синтезировать. Поэтому вопросы не о разграблении, не на основе колбасы, он просто не стоит. То есть люди, как правильно Вячеслав говорит, перешли на другой уровень.
Ну, это да, это вообще ресурсное мышление. Конечно, я думаю, оно такое очень оптимистичное. И считать, что они прилетят за нашими ресурсами.
Да, значит, если учитывать, что у них очень высоко развиты технологии, науки какие, то им ресурсы не нужны, потому что таблица Менделеева представлена везде. На каждой планете, около каждой звезды. Более того, достаточно, чтобы были только электроны и протоны. А ядерные физики, а я представитель института ядерных исследований, вам из них сварят любой элемент таблицы Менделеева.
Любую кашу.
Хоть золото, хоть платину, хоть титан, хоть железо, хоть медь, что
хотите. А таблица Менделеева универсальна, мы это уже знаем?
Это она универсальна,
да. Другие миры, в которых есть другие элементы, о которых нам неизвестно.
Это удивительная вещь, что Вселенная просматривается сейчас на расстояние 14 миллиардов световых лет, и там точно такие же элементы все. То есть все линии элементов мы наблюдаем на Земле. И поэтому это дает нам огромное подспорье для изучения Вселенной. То есть она везде устроена одинаково. Это удивительная вещь в каком-то смысле.
Ну, вопрос в том, да, что это устройство чисто статистически в какой-то момент ведет и к появлению разумной жизни, но мы не имеем ни возможности, ни, возможно, так сказать, нету необходимости нам вот такого контакта, потому что непонятно, к чему он приведет, и мы к этому не готовы. Ну, в общем, вы знаете, завершая этот эфир, я думаю, что здесь немножко вопрос как с Богом. Можно быть атеистом, можно быть агностиком. Можно сказать, Бога нет, а можно сказать, я не знаю. Возможно, он есть, но это не определяет мою жизнь. Вот, видимо, с инопланетянами то же самое. Да? Можно быть атеистом, сказать, инопланетян нет, да? Земля уникальна, Земля одна. А можно быть агностиком, сказать, вероятно, они есть, но это не должно определять нашу жизнь. Вы согласны с таким сравнением?
Я согласен, это вопрос эксперимента, что называется.
То есть это да, это все равно мы остаемся на почве науки здесь, на почве строгой науки.
Но с другой стороны, вот вы, когда... В самом начале передачи говорили, упомянули, скажем так, о древних загадках и тому подобное. Вот в связи с этим до нас дошло, скажем так, некое древнее наследие, которое было зашифровано не в каких-то там, как сейчас говорят, в Великом Коде, Библии и тому подобное, а в самых элементарных сказках. Есть сказка про Ивана Дурака, которого куда-то загоняли, говорят, за 3/9 земель. Да. Что такое 3/9 земель? Можно сказать, очень далеко. А если посчитать, 3 умноженное на 9 и умноженное на 27, 3/9. Угу. Получается тогда диаметр Земли, вернее, расстояние до Солнца, спрашивается, откуда информация?
Ну, здесь много можно найти таких догадок, но мне здесь из этого эфира очень важна какая-то этическая компонента. Я хотел бы закончить цитатой из Циолковского за пару лет до смерти, за 2 года до смерти, в 1933 году он пишет статью под названием «Планеты заселены живыми существами». И он говорит точно ту же мысль, которая не раз звучала в этой студии. «Мы недостаточно развиты для посещения нас небесными гостями». То есть, действительно, что контакт с инопланетянами надо заслужить. Не надо сидеть и ждать у бездны, что нам прилетят оттуда какие-то дары, а надо меняться самим. И когда мы изменимся, тогда мы все это получим. Спасибо за участие в этом разговоре. Александр Петухов, Вячеслав Докучаев, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».